Каждому из нас знакомо вот это чувство раздрая, чувство раскола, чувство боли, чувство какой-то травмы, чувство глубоко засевшего какого-то внутреннего противоречия, когда разные части никак не могут согласоваться, никак не могут примириться одна с другой, такой внутренний диссонанс, внутренняя дисгармоничность. И каждый из нас пытается как-то постоянно то и дело как-то это гармонизировать, как-то разобраться с этими вопросами, как-то привнести какое-то согласие, как-то синхронизировать и гармонизировать разные части своего сердца, своей души. Такого рода противоречия и рассогласованности могут происходить вот на таком внутреннем, чисто внутрипсихологическом уровне, но они также могут происходить и на внешнем уровне между людьми, между членами семьи, в сообществе, между, там, не знаю, соседями и дальше шире, между там, странами, между народами, между цивилизациями. Постоянно вот, происходит всякого рода столкновения, накопятся всевозможные противоречия, которые могут копиться долго таким внутренним напряжением. Иногда они могут переходить в горячую фазу какого-то ярко выраженного конфликта. Так или иначе, вот это постоянно происходит на всех уровнях, и на больших уровнях, и на внутренних уровнях, личных, персональных. То и дело постоянно везде, то и снова и снова накапливаются какие-то рассогласованности, дисгармоничности, противоречия, которые требуют каким-то образом, чтобы их разрешили, чтобы это напряжение было снято, чтобы эти противоречия были разрешены, и чтобы была найдена какая-то общая платформа, какая-то форма согласия между всем и всем. И, собственно, вокруг этого крутится вся и личная история, и человеческая история, и, в смысле, история человечества. Мы постоянно только этим и занимаемся, что пытаемся примирить, согласовать, упорядочить то, что все время норовит рассыпаться, рассогласоваться и войти в какие-то такие взаимные противоречия. И мы можем рассуждать таким образом, что если пустить все на самотек, ну вот просто вот как пойдет, абы чё, вот пусть все как-то само, то, скорее всего, все придет к распаду, к упадку, к какому-то хаосу, где вот все друг друга пихает, нет никакой согласованности, и все как-то рассыпается, и нету никакой ясности и никакой красоты. И таким образом мы можем сказать, можем утверждать такую вещь, что вот в пространстве человеческого опыта есть два разных полюса. Да? Один полюс — это все абсолютно материальное, вот материальная материя, как она есть. И этой материальной материи, если вот ее не трогать, если ее оставить как есть, она, скорее всего, будет стремиться к распаду, к гниению, к какому-то хаосу, к постоянному такому, к постоянным процессам каких-то внутренних столкновений, противоречий, и все вот будет дробиться в мелкий песок. Это на одном полюсе, вот эта материальная материя, которая, если сама по себе, будет приходить в полный упадок и разрушение. И на другом полюсе человеческого опыта есть дух, сознание, разум, который пытается как-то упорядочить эту материю, который пытается как-то привести все к какой-то слаженности, согласованности, какой-то гармоничности. И штука в том, что сознанию напрямую трудно влиять на материю, потому что материя — это что-то абсолютно материальное, а дух, сознание — это что-то абсолютно нематериальное. И они так далеко находятся друг от друга по вот этой шкале материальности, нематериальности, что сознанию напрямую воздействовать на материю очень трудно. И для того, чтобы сознание могло оказывать этот, вот этот упорядочивающий, гармонизирующий, приводящий в какую-то, в какие-то стройные, красивые последовательности, для того, чтобы сознание могло вот так вот гармонизировать и упорядочивать материю, нужен какой-то мостик, нужен какой-то посредник, нужно нечто, что находится посредине между духом и материей, нужно нечто, что как бы частично материально, а частично нематериально, что вот одной ногой находится в пространстве духа и нематериального, а одной ногой находится в пространстве материи и материального. И такой промежуточной штукой, таким мостиком, может служить разного рода излучения, разного рода вибрации. Потому что излучение, там, электромагнитное излучение, свет, да, это такая штука, которая, ну, как бы с одной стороны, как бы нематериальная, но с другой стороны, она может влиять на материю. Да, излучение, там, электрическое какое-то, ну, электромагнитное излучение, оно может оказывать эффект на материю. Звук точно так же. С одной стороны, ну, звук, он вроде бы такой бестелесный, да, но с другой стороны, звуком можно оказывать эффект на материю. Знаете, все эти фокусы, там, когда какая-то вибрация, звук на какой-то ноте, там, может привести, там, не знаю, какой-нибудь стеклянный, там, бокал в резонансе, он лопнет. И то есть вот всякого рода такие вибрационные, да, излучательные явления, они являются таким хорошим мостиком между материальным и нематериальным, между сознанием и духом и материей. Таким образом, свет и звук — это инструменты, они могут работать как инструменты, инструменты для духа, с помощью которых дух может упорядочивать и гармонизировать материю. И возможно, даже звук, он лучше в этом смысле работает, потому что все вот эти вот, вся вот эта боль, все эти травмы, все эти ссоры и несогласия, по сути, являются формой разъединения, да, когда разные части отделяются друг от друга и начинают друг с другом конфликтовать. Разные люди разделяются и начинают конфликтовать, разные части внутри души, внутри психики разделяются и начинают друг с другом конфликтовать. И поэтому акт исцеления заключается в том, чтобы привести их снова в какую-то синхронность, какую-то согласованность, какую-то примиренность. Для этого нужно уметь преодолевать границы. Для этого нужно обладать вот этой способностью трансценденции, да, проникновения сквозь все. И в пространстве человеческого опыта, конечно, звук является лучшим инструментом, потому что звук действительно обладает этой способностью проходить сквозь стены, проходить сквозь двери. Звук слышно сквозь все. Свет, он упирается в стену, упирается в материальную преграду, и все, дальше не идет. Звук идет и дальше тоже. И здесь мы с вами не будем, значит, углубляться в какую-то там квантовую физику, в какие-нибудь там элементарные частицы, в теорию струн и тому подобное. Мы здесь как бы находимся чисто вот в рамках такого вот, такой натурфилософии, да, то есть рассуждаем в контексте вот такого непосредственно человеческого опыта, да, то, как устроено человеческое бытие в такой своей очевидной такой форме. Так что получается, что звук является самым доступным и самым удобным инструментом, которым может пользоваться сознание, дух, для того, чтобы оказывать свое упорядочивающее воздействие на материю. И на практике, да, мы все этим пользуемся со времен там, обезьяньего детства. Если посмотреть на какую-нибудь стаю обезьян, да, то вот они сидят там, не знаю, каждая сама по себе, в маленьких группах, и как-то, да, такое впечатление, что между ними происходит какой-то хаос. И, но стоит только какой-нибудь одной из этих обезьянок закричать, потому что она заметила какую-то опасность, там заметила тигра, заметила еще что-нибудь. Та одна обезьянка издает этот самый звук, крик, да, и этот крик распространяется сразу по всей стае, по всей там этой роще, по всем там джунглям, где они сидят, да, и и сразу, как только все члены стаи услышали этот звук, они сразу организуются, они сразу переключаются из такого индивидуального формата функционирования в упорядоченное функционирование единой стаи. У них сразу включается какая-то программа отработки нападения, программа спасения племени. Они все сразу становятся игроками, такими командными игроками, у них сразу включаются все отточенные там, да, эволюционными тысячелетиями стратегии выживания, у них сразу чик-чик-чик, все действия отработаны, и они там спасаются от угрозы, спасаются от там хищника или кого там, кто там к ним прибрел. На каком-то другом этапе истории, уже более такой человеческой истории, то же самое голос, звук голоса, он всегда оказывал такое объединяющее воздействие, то есть всякие сказки, легенды, эпос, истории, которые там передавались из поколения в поколение, это все работало как такой центральный код, который упорядочивает общество, который объединяет целую культуру, объединяет целый народ вокруг общего такого кодекса, такого общего свода принципов, знаний, восприятия мира, общего культурного кода. И я помню, как-то раз был, как-то так вот повезло оказаться на такой закрытой вечеринке. Там, значит, давно было дело, нас пригласил в гости один такой известный в Калмыкии певец, который, собственно, вот поет вот такой народный калмыцкий эпос. Вот все, там какой-то там много, значит, вот этих всяких песен, посвященных всяким древним героям, которые там спасли там всех от каких-то неведомых бед, победили всех страшных врагов. Ну и вот, вот он так пригласил нас по какой-то причине, небольшую группу на такую закрытую вечеринку, просто к себе домой, и вот там в течение там 2 часов пел какую-то вот одну небольшую часть вот этого большого легендариума калмыцкого эпоса. И потом он еще, минут 20 он, собственно, пересказывал, о чем там шла речь. Ничего было непонятно, потому что он пел на калмыцком языке, пересказывал он тоже с использованием, в общем, каких-то имен, каких-то, в общем, терминов, имеющих такое чисто внутрикалмыцкое народное значение. И в любом случае за 20 минут даже вот такое, да, большое двухчасовое сюжетное, значит, сюжетную историю не пересказать толком. Тем не менее, в любом народе есть вот такой вот свод историй, легенд, сказок, мифов, вокруг которых крутится, как бы, как на скелет нанизывается вся культурная жизнь народа из поколения в поколение. И если так получается, что какой-то народ утрачивает свои мифы, утрачивает свои легенды, если они забываются, если они начинают высмеиваться, если там, да, какой-нибудь под соусом какого-нибудь, не знаю, материализма, цинизма или просвещения, все вот эти вот древние мифы и легенды низводятся до как бы такой глупости и банальности, то тогда, ну, по сути, народ погибает, да, и на осколках, на останках этого погибшего народа возникают какие-то новые общности. Может быть, тем же самым людям, которые ранее составляли народ, удается придумать себе новые мифы, удается придумать себе новые легенды, какие-то новые вот эти новые истории, новый культурный код, вокруг которых они будут снова группироваться и выстраивать некую общность. Бывает так, что не происходит такого восстановления, и тогда народ просто исчезает, да, и все его сказки, легенды, все его истории оказываются забыты. Да. Ну, как бы, ну, люди физически продолжают существовать, потомки продолжают существовать, но они уже встраиваются в какие-то другие культуры, в какие-то другие, значит, они начинают говорить на других языках, начинают там петь другие песни, рассказывать другие легенды. Соответственно, легенды тех народов, которые оказались более живучими. Если вернуться снова на такой персональный уровень личных, да, личных проблем, личных внутренних психологических противоречий, то здесь тоже речь, голос, звук могут работать, как могут оказывать такой целительный эффект. То есть если человек ощущает внутри себя вот какие-то травмы, противоречия, рассогласованности и дискомфорты, то тогда, ну, в частности, рассказ, рассказ поделиться своим состоянием, рассказать о своих проблемах, рассказать о своих дилеммах, о своих затруднениях, сомнениях, непониманиях, о своей боли, может иметь такой целительный эффект. То есть это то, чем люди занимаются там на сеансах там у психолога, это то, как бы, например, вокруг этого же зачастую строится поэзия, литература. То есть зачастую, в общем, в подавляющем большинстве случаев любой поэт, любой писатель в своем творчестве фактически объясняет сам себе или как-то убеждает сам себя с помощью текста, с помощью вот той записанной речи, поэмы или романа, писатель пытается ответить себе на какие-то неотвеченные вопросы, разобраться с какими-то противоречиями, разгладить какой-то шрам, разгладить какую-то травму, которая так и не оставалась разглаженной, выразить и выгрузить, и как бы легализовать какие-то, вытащить в свет сознания какие-то эмоции, какие-то чувства, которые когда-то оставались недопрожитыми, недоинтегрированными. То есть зачастую такой художественный текст оказывается такой формой самотерапии, где писатель или поэт выгружает ту боль, которая в нем сидит, и таким образом проходит сам с собой через такой цикл самоисцеления. И тем-то такие произведения и притягательны для читателей, потому что, следуя за историей или за, да, поэмой, которая излагается поэтом или писателем, следуя за этой историей, человеку, у которого, может быть, похожие сомнения, похожие противоречия, похожие травмы, проходит через целительный цикл, да, и фактически писатель оказывается таким проводником, который прожил и исцелил, и нейтрализовал, гармонизировал свою боль в ходе написания романа. И читатель, следуя по стопам писателя, проходя через этот же текст, проходит через вот такой же ритуал исцеления, стартуя в точке внутреннего диссонанса, стартуя в точке внутреннего противоречия и боли, да, и заканчивая на выходе из романа чувством единства, чувством такого просветления, чувством того, что все, что было дисгармоничным, все, что было противоречивым в сердце, наконец-таки как каким-то магическим образом встало на место и теперь гармонизировано, синхронизировано и примирено, да, друг с другом. Но этот гармонизирующий целебный эффект звука, голоса, истории не обязательно должен выражаться в виде каких-то вот слов, в виде каких-то историй, в виде каких-то там текстов, да, и так далее. Собственно, у истоков вот такой человеческой культуры звук голоса использовался как целительное средство, И это происходило еще без слов. То есть мы можем представить себе шамана, который чувствует в себе какие-то противоречия и диссонансы, который чувствует тяжелую атмосферу в племени, там, в своем, да, в своей деревне, в своем сообществе, который чувствует боль, потому что они там пережили какие-то неприятности, там, с, не знаю, с ураганом, с наводнением, потому что они только что там потеряли близких, дорогих людей в какой-то там драке, стычке с соседними какими-нибудь обитателями соседней долины. Да, и есть вот эта боль, есть какая-то травмированность, есть внутренние противоречия, есть чувство замешательства от встречи с каким-то новым неведомым зверем, непонятным опытом, непонятным каким-то там явлением природы. Да, и шаман начинает петь не словами, а он просто начинает эту боль в виде совершенно таких импровизированных звуков, каких-то чисто звуков, да, выражать, да, и точно так же, как писатель там проводит читателя сквозь роман из состояния диссонанса через там кульминацию к полному прояснению и разрешению всех проблем, точно так же и шаман без лексических слов, да, а просто за счет таких энергетически заряженных звуков, да, проводит слушателей из состояния вот этого сумбура, напряжения, боли и борьбы, да, в ясный, чистый, светлый поток такого прямого, чистого, звонкого, ясного пения, да, и такого насыщенного оптимизмом голоса. Собственно, это как бы и было такой изначальной, да, изначальным смыслом любого пения, вот такое, да, целительное воздействие на сообщество. Потом это уже стало усложняться, потом к этому стали добавляться какие-то вот тексты, да, истории каких-то легенд и мифов, потом это все соединили вместе, получились какие-то песни, да, и, может быть, из сегодняшнего такого современного искусства, ну, возможно, какое-нибудь оперное, да, пение, классическая музыка, оперное пение может иметь наиболее исцеляющий эффект, который похож на то, о чем мы говорим, да, потому что как бы если, да, если вот эта музыка и опера выстроена грамотно, так что оно создает вот эти гармонии, то такое звучание, такой звук он может оказывать на людей вот такое упорядочивающее, гармонизирующее воздействие. Да, но также с вами понимаем, что есть много музыкальной и песенной продукции, которая делается исключительно ради контента, ради какого-то развлечения и как бы не имеет никакого целительного эффекта. Такое, конечно, тоже есть, да, но это уже как бы такие издержки. Вот в той даосской традиции, с которой я нахожусь в связи, вот эта вот древняя, вот эта шаманская форма звучания вот этими какими-то импровизационными звуками шамана, который своим диким пением исцеляет боль коммуны, боль сообщества, в даосской традиции, с которой я нахожусь в связи, это приобрело такую специфическую форму использования мантр, да, то есть где повторяются мантры, но мантры повторяются особым образом. То есть в том, как мы делаем медитации с мантрами, мы произносим их очень таким специфическим способом, благодаря которому вибрация мантры распространяется по всему телу, распространяется по всему скелету. И именно акустическая вибрация, звуковая вибрация, она распространяется по всему скелету. И практикуя медитацию таким образом, мы довольно быстро оказываемся в состоянии состоянии, когда весь скелет, все тело, все кости, все ткани, все структуры, они начинают вот гудеть, звучать на синхронной волне, и это способствует тому, чтобы в теле, в том числе в физическом теле, в энергетическом теле, в эмоциональном теле, все аспекты, которые были в противоборстве, которые были в каком-то, в противоречии друг с другом, чтобы все эти внутренние рассогласованности и противоречия рухнули бы, да, и чтобы все начало звучать в синхроне, в единении друг с другом на одной общей вибрации. И это может оказывать такой освобождающий, целебный эффект, что люди, у которых были какие-то застрявшие, засевшие где-то недопрожитые эмоции, после медитации эти эмоции как-то высвобождаются, разгружаются и становится легче дышать, да, для кого-то, если у кого-то есть какие-то физические зажимы, напряжения, какие-то блоки, какие-то там такие вещи, они тоже имеются, есть, как бы, если практиковать регулярно, то их тоже можно расшевелить, и этой вибрации растрясти, и тогда они тоже освобождаются и перестают создавать вот эту противоречивый узор напряжений в теле. Все становится тоже проясненным и объединенным. В сознании тоже могут наступать тоже прояснения, если были какие-то противоречивые мысли. И когда мы практикуем таким образом, вот специальным образом произносится сама, там дело не столько в тексте мантры, да, текст может быть любой, мани пеме хум, в общем, это не так важно в этом подходе, а важно именно то, как конкретно это произносится, там определенным там способом это произносится для того, чтобы было вот именно такое звучание, которое будет создавать вот это вот проясняющее воздействие на всю систему и всю структуру. И штука в том, да, что, ну, во-первых, когда человек научился так звучать, когда практикующий научился так звучать, чтобы в его собственном теле, физическом, энергетическом, все вот эти внутренние противоречия прояснялись, упорядочивались и приводились бы к единой платформе, единому знаменателю, и что способствует тому, чтобы человек становился цельным, собранным, единым, без внутреннего раздрая, хаоса и распада, то если человек научился звучать так, чтобы приводить себя в это состояние цельности, то тогда человек оказывается способен использовать свою речь, использовать звучание своей речи для того, чтобы приводить к такой же цельности, приводить к такой же проясненности и других людей, собеседников, да? То есть, общаясь с другими людьми, такой практик может, добавив в звучание своей речи вот эту специфическую нотку, может оказывать на людей целительное воздействие, что вроде бы оно, просто общаешься с кем-то, общаешься с визави, да, и у человека вдруг начинают вот как-то распаковываться и проясняться, и упорядочиваться все внутренние диссонансы. То есть, конечно, в таком общении и как бы смысл слов, которые используются в процессе беседы, может, конечно же, иметь значение, но если при этом в процессе вот такой живой беседы в звучание слов добавляется вот эта специфическая характеристика звучания, которая используется в медитации с мантрой, то тогда эффект оказывается двойной, потому что сама акустика, да, сам звук, он работает на такой частоте, что это начинает оказывать вот такое вот собирающее и проясняющее воздействие. И дальше я хочу закинуть еще один такой более далеко идущий тезис. Да, в процессе такого рода, в процессе такой медитации со звучанием мантры, да, Эта вибрация мантры, она может, вибрация этого звука, она может оказывать вот это проясняющее, упорядочивающее воздействие на самого практикующего, на его вот это эмоциональное, энергетическое, там, физическое состояние. Также эта вибрация, это звучание мантры может оказывать такое же проясняющее, просветляющее, проясняющее воздействие на окружающую среду, на атмосферу в помещении, где человек практикует, на людей, которые могут находиться рядом. То есть какие-то путанные, сложные состояния, которые могут висеть в воздухе, висеть в атмосфере. Да? Если кто-то этого не умеет чувствовать, то, значит, кто-то не умеет этого чувствовать. Если кто-то умеет это чувствовать, то он умеет это чувствовать, и это дурной тон, когда тот, кто не умеет это чувствовать, обзывает тех, кто умеет это чувствовать, вот эту атмосферу, да, эти энергии в пространстве. Негоже обзывать их фантазерами, потому что если ты что-то не чувствуешь, это не значит, что этого нет. И то есть, если человек медитирует таким образом, то он может оказывать вот это проясняющее, да, и очищающее воздействие на пространство вокруг себя. Но вот эта вибрация мантры, вот эта специфическая нота, которая все прочищает и все упорядочивает, она может распространяться и дальше. Даже там, где звука уже не слышно, там в соседнем помещении, в соседнем доме, на улице, на соседней улице, в соседнем поселке, в соседнем городе, даже там, где звука не слышно, туда, тем не менее, долетает вот это специфическое качество. Да, не, уже даже не звук, но качество звука дотягивается на широкое, на большое пространство. Или, вернее, не дотягивается, а может дотягиваться. То есть в процессе медитации практик может регулировать, на что, на какой объем я направляю вот это вот упорядочивающее и проясняющее воздействие своей мантры. Я могу звучание мантры направить исключительно на самого себя, чтобы себя привести в порядок, прояснить, прочистить и, да, упорядочить. Я могу направить воздействие своего звучание своей мантры на мой дом, да, на мою семью, на моих близких. Я могу направить это упорядочивающее воздействие звучания мантры на город, в котором я живу, для того, чтобы все внутригородские какие-то социальные проблемы, боль у людей, всех жителей этого города, чтобы оно хоть как-то, хоть немножечко, хоть насколько-то как-то расслабилось, прояснилось, для того, чтобы все противоречия и непонимания, и страхи, и какая-нибудь злоба у людей, чтобы это все как-то подуспокоилось, исцелилось, и чтобы все стали более примиренными, более в согласии и в гармонии, да, с собой, и с миром. Можно также это, каждый может регулировать, на какой объем территории я направляю вот это вот исцеляющее воздействие мантры. Можно в ходе медитации менять объем территории, на которую я направляю вот это облагораживающее, да, исцеляющее воздействие мантры на город, на страну, на континент, на все человечество, на всю землю, на всех животных, на всю биосферу, на другие миры и планеты, на всю Вселенную, в конце концов. Почему нет? То есть каждый может регулировать и выбирать в процессе практики, что я с звучанием своей мантры упорядочиваю. И здесь неуместной является идея, что я только на себя направляю эту мантру. То есть идея о том, что мантра может воздействовать только на меня, это явно искусственная, придуманная из головы идея, потому что даже звук долетает уже до соседней комнаты. Даже звук слышен в соседнем помещении. Да? специфическое вот это вот качество звучания, его вообще как бы зачем ограничивать только собой? И, ну, как бы это трудно объяснить в словах, да, но чем больше практикуешь, тем больше становится понятно, что кроме звука в звуке есть еще нечто. И вот это нечто, оно может пронизывать и распространяться на любой объем, на любую территорию, по моему выбору. И только я решаю, чем это ограничить. Я могу искусственно ограничить это только собой, только своим телом. Я могу это расширить до размеров всей Вселенной. Я могу выбрать любой промежуточный размер по моему желанию, по моей текущей мотивации. То есть, если у меня есть желание как-то улучшить нравы, да, в моем городе или в моей стране, или на этом континенте, или на этой планете, если у меня есть это желание, но я почему-то сижу и думаю, что все равно моя мантра ни на что не может повлиять, может быть, немножечко, хотя бы только на меня самого, то эта мысль, она совершенно, ну, как бы неуместная, она ненужная, да, потому что можно использовать звучание мантры для того, чтобы распространить это упорядочивающее, прочищающее воздействие на любой объем. И здесь мы подходим к такому скользкому моменту, потому что есть соблазн, да, если человек начинает распространять вот это целебное, упорядочивающее воздействие своей мантры на широкую аудиторию, на большой объем, на всю планету или там на континент, на город даже хотя бы, то тогда есть риск, да, есть шанс, есть риск, есть опасность, что практик включит в себе как бы такое... ну, скажем так, немножечко насильствующее такое высокомерное положение, типа, а ну давайте, я тут вам сейчас тут вот эту вот благостную вибрацию мантры засветил, вот вам всем, давайте ее быстренько потребляйте, давайте-ка все сейчас быстренько упорядочивайтесь, там, гармонизируйтесь, давайте марш, давайте, вперед-вперед. Один такой популяризатор даосской традиции, его, к сожалению, уже нету с нами в этом мире, такой, да, такой писатель, автор даос, да, чуть более старшего поколения, но очень такой яркий, да, одаренный товарищ, который очень классно писал. И я имею в виду Стивен Рассел, да, он писал под псевдонимом «Босоногий доктор», ну, под таким брендом, «Barefoot Doctor». И вот он, вот это вот состояние высокомерного благодетельствования всего сущего называл довольно таким ярким термином, он называл это духовный фашизм, да, ну, как бы в политологическом смысле, наверное, слово «фашизм» здесь не самое подходящее, да, там все-таки другой смысл этого слова в политологическом контексте. Но, наверное, правильнее было бы называть это такое духовное насилие, да, когда я здесь распространяю духовное благо, да, вы все, а ну-ка марш потреблять его, а ну-ка все слушаться, да, а ну-ка давайте все жрите мою, жрите эту благостную вибрацию, которую я вам всем распространил. Да, конечно, если в практике начинает включаться вот такая штука, вот такое насильствующее благодетельствование, когда в ходе медитации я представляю, да, или ощущаю, как звучание вибрации моей мантры распространилось на всю страну, и ну давайте быстренько мне тут, я вам говорю, все вот это гармонизируйтесь. Это, конечно, дурная идея, потому что это насилие, это создает противоречие, это создает нажим, и это создает еще больше диссонанса, это создает еще больше боли, еще больше сопротивления, еще больше... да, вот этого несогласия, рассогласованности. И вообще никак, ну, то есть ограничиться только собой, это тоже не вариант, потому что оно льется, эта вибрация, она распространяется повсюду, ты никуда от этого не денешься. Это воздействие, оно распространяется. Поэтому уместнее всего это не ограничивать себя только собой, это включать в пространство свои вибрации, свои мантры и какой-то круг других людей, каких-то круг других существ, каких-то круг других объектов, да, но воздержаться от вот этого насильствующего благодетельствования, а как бы воспринимать это в, ну, как бы в виде такой метафоры открытого предложения. Как бы стол накрыт, да, и ты в любой момент можешь подойти и что-то с него взять, да, никто тебя насильно кормить не будет, но все тебе предоставлено, да, вино по чашам разлито, да, явства разложены, любой, кто хочет, может подойти и угоститься, да, кто не хочет, тот не подходит, да, или можно это представлять как такие-нибудь, не знаю, как какие-нибудь перламутровые облака, которые повсюду, везде, такими кусочками радости находятся, и кто хочет, тот протянется и зачерпнет оттуда кусок света и радости, а кто не хочет, и вообще без проблем, да, и вот сохранить этот баланс, да, с одной стороны, распространять это упорядочивающее воздействие, а с другой стороны, не принуждать к этому упорядочиванию. Это то специфическое умение, которому как бы обучается и тренируется медитатор в ходе подобного рода практик. Окей, пожалуй, буду заканчивать. В завершение просто хочу поделиться, что у меня есть медитационная группа, в которой вы можете подключиться. Ссылочка есть в описании. Там штука в том, что в эту группу я принимаю либо людей, которых я знаю, либо я с вами свяжусь, вы можете по ссылочке подать заявку на вступление. Я, если мы с вами не знакомы, я с вами свяжусь, мы пообщаемся. И ну, там видно будет. И на этом все. Спасибо за внимание и до скорых встреч.